Почему так происходит в современной земной церкви, что в конечном итоге при таком усердии, при таких трудах, при такой работе, при таком активном строительстве, при таком огромном вложении средств, вдруг, как говорит нам статистика, 0,5% людей приходят в воскресный день в храмы, а нынче, к великому огорчению, вообще опубликовали такие цифры, что даже на праздник Рождества Христова собралось 0,5%. Хотя всегда собиралось в большие праздники, как говорила статистика, 7-8%. Вот откуда такое падение, или там было завышение в прежние годы, или все-таки действительно какое-то падение авторитета не церкви, а авторитета пастыря и архипастыря, нужно так сказать. Потому что если мы скажем, что падение авторитета церкви, авторитета христианства, то мы здесь бросим тень на Христа. Падение авторитета и рейтинга, говоря современным языком, может быть только в том случае, когда не проповедуется Христос, когда подобие Христу не видно в тех, за кем мы должны идти, то есть опять в пастырях и в архипастырях. Почему сегодняшний народ, который в огромной массе крещен, 100 миллионов, почему они так порой с пренебрежением относятся вообще к церкви, вообще к вере? Почему? Потому что видят, к горькому сожалению, иногда отрицательные примеры. И эти отрицательные примеры, они, как всегда, активнее влияют на ум немощного человека, который еще не знает, что церковь земная, она не идеальна. Она здесь не может быть совершенной. Это не та небесная часть церкви, которая уже торжествует победу над злом, где святые, где Пресвятая Богородица, где сам Господь Иисус Христос, где Царство Благодати. Здесь на земле идет война, страшная война. И на войне против сил зла, которые в последнее время ополчились вообще до лютой свирепости, как бы предчувствуя вот эту уже близкую победу, в кавычках, которую они ждут, победить они не смогут, но максимально разрушить состояние земной церкви, пастыри, архипастыри, нас, стада, они стремятся изо всех сил, все 2000 лет хотят это сделать. Временами у них удавалось больше, временами меньше, временами они почти уже побеждали эти силы зла, как это было 100 лет назад у нас на родине, ну и несколько десятков лет продолжалось, почти 70 лет, как некоторые говорят, вот этот страшный вавилонский плен, советский плен, который был у нас в России в отношении православия, он вдруг неожиданно закончился. Но вот силы зла не волнуются, силы зла не боятся того, что церковь православная получила свободу в России. Почему не боятся? Ну, потому что уже в XIX веке не было такой силы на земле, которая могла бы возродить Церковь Христову. Конечно, они лучше знают. Они намного лучше знают состояние членов земной церкви, особенно пастырей и архипастырей, и поэтому страха у них никакого нет. Любая попытка внешне возрождать церковь, она безопасна для злых духов. Она и может быть даже с руки, потому что увлечение внешним, увлечение обрядовой стороной веры, оно нисколько не задевает врагов, бесов. Оно их даже веселит, оно их даже радует. Они даже в этом могут помогать и содействовать. Содействовать даже, что странно, кажется, на первый взгляд, но это содействие, оно им легко дается, потому что в этом всем процессе строительства отвлекаются силы. Те силы, которые должны быть положены на просвещение стада, эти силы отвлекаются на внешнее строительство, на внешнее благоустройство, на внешнюю обрядовую сторону. И народ, который приходит еще в храмы хотя бы иногда, хотя бы по большим праздникам, и хотя бы малое число, но в воскресный день, этот самый народ, он не слышит главного, не видит главного, не понимает главного. И удовлетворяясь только внешним, так и остаются в этом внешнем плане, в этом внешнем уровне погибающими. Страшно сказать, погибающими остается даже тот народ, который приходит в храмы. Сегодня никто, наверное, не дерзнет сделать оценку, какая доля из тех, кто регулярно ходит в храмы, регулярно, каждое воскресенье, какая доля из этих людей действительно спасается. Почему это никто не будет делать сейчас? Потому что нет уже тех критериев, по которым можно это оценить. Критерии забыты вообще. критерии забыты. И сегодня поставлены другие критерии. И на основании этих других критериев можно чем-то удовлетворяться. Можно думать, что как будто бы дело-то идет неплохо, оно же еще не обнуляется, коэффициент полезного действия как будто бы возрастает и не уменьшается. Но вот сама статистика даже разоблачает вот эти мечты. Мечты наивных экспертов, которые пытаются нам сказать, что у нас в России относятся положительно к православию и как бы это... как-то ассоциируют себя с православием до 40% населения. Представляете? Вот оптимизм. Оптимизм современных социологов, специалистов, которые пытаются, значит, исследовать проблему в массах и говорят до 40%. Если эта цифра была бы реальна, то неужели бы от такого количества верующих людей у нас в России действительно верующих и исправляющих свою жизнь, ведущих борьбу со своими страстями и грехами, неужели бы жизнь у нас в стране была такой трудной, такой по временам пугающей, угрожающей, устрашающей, для многих уже безнадежной, раздражающей? Я вот тут одного человека встретил, который занимается частным бизнесом, ну маленький такой бизнес у него, не буду говорить, а то еще вычислят, потом его посадят. Он говорит, он злой, злой такой, раздраженный, здоровый мужик такой. Здоровый мужик, лет, наверное, больше 40. И он стоит и бубнит, выполняя свою работу, бубнит, ругает, значит, власть и прочее. Я говорю, чего вы так ругаетесь? Он говорит, за оружие браться скоро будем. Во. За оружие скоро браться будем. Я говорю, что так худо-то? Вроде у вас какая-то работа есть, какие-то деньги-то поди получаете, все равно. Он говорит, повязали все кредитами. Повязали все кредитами. Ну, то есть доступность по отношению к деньгам стала такой, что любой человек, в принципе, может взять кредит при минимальных каких-то гарантиях со своей стороны. И потом этот кредит, решив одноразово как свою проблему, может быть, семейную проблему, может быть, начав вот этот же свой худенький бизнес, маленький, значит, он потом попадает вот в эту вот долговую яму, вот в эту кабалу. Кабалу, при которой он потом уже сводит еле-еле концы с концами. Решив одну проблему, человек приобретает десяток проблем после этого. И если чуть в его бизнесе при такой жесткой конкуренции, при снижении спроса, в связи с тем, что доходы у населения действительно реально снижаются, и он не может вытянуть дальше. И у него возникает раздражение, у него возникает злоба. Дома дети, значит, выражают свое недовольство папой, жена выражает свое недовольство тем, что муж не может, значит, содержать семью, что ей нужно выходить на работу, ей тоже нужно горбатиться, потом работать и на работе, еще и дома, ухаживая там за всеми, и стирая, и готовя, там, и уборку делая, детей воспитывая. Он приходит с работы уставший, у него уже сил нет, он просто падает, там, поев, падает на диван, к сожалению, включая там интернет или телевизор, и продолжает дальше насыщать свои страсти. Ну вот и результат. Веры нет, хотя почти все крещены. Покаяния никак у таких людей не будет. Свою вину видеть во всем происходящем человек не умеет. Самоукорение человек никогда не осваивал, это он вообще считает каким-то безумием себя еще заедать. И так, говорят, жизнь худая. И так не в моготу уже все, еще себя тут гнобить, вспоминая о своих грехах. А жизни вечной такие люди не помышляют вообще, вообще. Царство небесное для них это что-то такое сказочное, сказочное, мечтательное, такое фантастическое. Спасение, спасение, затрудняются так, хмурят брови. Что за слово? Спасаться от чего? От кредитов он понимает, что такое, от конкурентов он тоже знает, что такое спасаться. Вот. А спасаться от ада? Говорит, ну для этого надо верить же в ад, да? В существование ада надо верить. Спасаться от воздействия злых духов? Ну, надо же верить в то, что они существуют. А люди над этим смеются. Они смотрят ужастики и говорят, да, вот если та зараза, это как там в кино. Но их же там побеждают в кино. В кино обычно их побеждают, этих злодеев, там, всяких вампиров, там, бесовщину всякую и прочее. Мультики даже есть, там, «Охотники за привидениями» и так далее. Кто-нибудь смотрел такой мультик? Я не знаю, сейчас он есть или нет, но тогда давно, я помню, там, как-то смотрел. Как они ловко их и в пылесосы засасывают, и капкан на них ставят, и все что угодно. Красота! Вот бесам только это и надо, чтобы они нас убедили, что вот так пылесосами их можно ловить. ловить, ну а потом главное закрывать в определенные какие-то камеры, где какая-то особая энергетика создается неизвестно кем и чем, и они там держатся. Но они по временам эти камеры чего делают в мультике, помните? Взламывают. Они как-то взламывают эти камеры, и новая серия. Все духи вышли наружу, и охотники опять за ними гоняются. Ну вот такая вот игра. Вот если мы аскетическую жизнь, духовную жизнь всю, которая нам здесь назначена на земле как крест, как средство нашего спасения, если мы все превращаем вот в такое представление, как оно в мультиках, тогда, конечно, нам в данном случае совсем не нужен будет кто? Господь Иисус Христос. Совсем будет не нужен. Мы же своими силами все привыкли. Мы же сами. Потому мы и не тянем вот эти тяготы этой жизни, скорби, потому и не можем нести вот этот наш крест, но потому что мы же все сами. Вера нам не нужна. Бог формально где-то, может быть, существует, но, в общем-то, ему до нас дела нет. Он там что-то, может быть, сотворил, но уж никак не человека, потому что если человека Бог сотворил, то это как-то неприятно думать об этом, потому что если о творении еще и скажут по-церковно-славянски «тварь», то хочется уже обидеться сразу. Обидеться, обозлиться, что вы меня оскорбляете, говорят люди. Так отвечать же перед Творцом-то. Ну вот в том-то и проблема, говорят, что я не верю вот в это все. Вот и все. Вот и все. И сколько осталось тех, которые верят? Вот получается по пальцам мы вот так вот считаем, вот 0,5%. Вот коэффициент полезного действия сегодняшней земной церкви, вот в таком, кажется, большом объеме, существующей на земле, заявляющей о себе так активно, широко, даже с центральных каналов телевидения, издающей множество литературы, имеющей множество храмов, современных, таких даже порой роскошных храмов, ну или даже хотя бы восстанавливающихся храмов, такого числа архипастырей 400, а может быть уже больше, пастырей и диаконов вместе взятых 40 тысяч, может быть уже больше. И вот как бы церковь, заявляющая себя здесь у нас в России достаточно громко и как бы ведущая какую-то значительную там линию в государстве, в обществе, имеющая что ли вот эту вот линию. А в действительности мы видим, что народу, верующего народу, крайне мало. И вот когда люди не верят в это, вот мне сегодня один брат подсказал, а вот, говорит, пришлось задать вопрос некоторым. Ну вот некоторые люди говорят, да много верующих людей у нас, много верующих людей. И он говорит, вот легко очень поймал таких громко говорящих. Он говорит, ну вот хорошо, вы скажите, вот в вашей семье, среди круга ваших родственников, кто еще верующий человек, кроме вас? И человек тут же завис. Ну тут же завис. Только что утверждавший, что много у нас на Руси верующих людей еще, завис. Никого нет. Ужасное признание. И люди говорят, ну может быть еще вот этот... Очень верующий человек, говорят, сейчас такое определение есть интересное, это очень православный человек. При этом спрашивать приходится, что значит очень православный человек? Ну как, наверное, в воскресенье в храм ходит, на Пасху ходит, очень православный, а еще что, иконы дома держит, еще что, ну пост даже слышал, как-то он там держал. И это все очень, это даже православным назвать трудно, это такая большая натяжка, что, пожалуй, если так натягивать, то тут лопнет все. Хорошо, с родственниками разобрались. Почти нет родственников верующих при большом числе родственных связей. Вспоминают там десяток, два десятка, три десятка родственников. А верующих практически нет. Только формально верующие, крестики носящие. Вот, ну, яйца красят, да, на Пасху. Куличи освящать ходят, за святой водой заходят. Вот критерии веры. Дальше спрашиваю, говорит... У человека-то, который утверждает, что много у нас верующих людей на Руси до сих пор, говорит, ну, а на работе, вот вы где работаете, вот в вашем коллективе, у вас там, наверное, там не один десяток людей, кого вы знаете, предприятие, если там не маленькое, например, не один-два человека, сколько там на предприятии верующих людей вокруг вас? И человек опять начинает морщить лоб, потом опускает глаза. Потому что поговорить даже о вере в кругу своего предприятия ни с кем, ни с кем. Если только кто-то задаст вопрос по пути к чему-нибудь, как-нибудь там, ну и так далее, как-нибудь. И все на этом, все. Больше тоже верующих нет. А еще такие есть люди, которые еще ругают веру, хулят веру, рассказывают всякие анекдоты про батюшек, еще и умудрятся там имя Бога в этом анекдоте, значит, упомянуть еще всякое. Это что, все верующие люди, очень православные, очень верующие? Да где там? Тут слово-то никак нельзя даже применить к этим людям, православный. По крещению, да, крещен. До крещения изучал веру, не изучал. После крещения изучал, не изучал. Знаешь, как жить по вере? Не знаю. Вот один мой знакомый, еще из детства, нашел в интернете дневник кающегося, почитал его и записку пишет. Давно уже не встречались, давно не говорили близко, а в детстве были дружны, еще в детстве. Он говорит, я, говорит, конечно, понимаю, что я человек неверующий, я весь во грехах, весь я грешник. Вот. Я думаю, прозрел, неужели к вере придет? Одежда такая мелькнула. Дальше читаю записку. Но вот никак не могу согласиться с тем, что нельзя поваляться в постели. Там же есть такой грех, к простительным грехам относится, что значит долго лежали в постели после пробуждения, без видимых причин, не имея ни болезни, там, ни какой-то там большой усталости, не так, что после ночной смены человек пришел домой и потом прилег поспать. Вовсе не эти случаи, а вот обычный случай, стандартный случай. И человек проснулся и дает себе возможность еще 2-3 часа поваляться в постели. Просто, так сказать, вот в свое удовольствие отдохнуть, расслабиться, говорят люди. Но немножко понежиться, потому что тяжелая рабочая неделя, все оправдано, все понятно. Можно и дать себе больше отдохнуть. Но вот это вот разнеживаться и расслабляться, лежа в постели, при этом еще включать интернет, а еще там что-то искать, не вставая, и так далее. Там целый процесс у человека. То вздремнул, то опять помечтал, то крикнул там, чтобы принесли соку попить, то еще что-нибудь. Вот. Но говорит, вот так, я не согласен. И вообще, говорит, в каких канонах это написано? Я думаю, вот это да. Вот специалистом стал. В храм никогда не ходил, верующим себя никогда не осознавал. И про каноны знает откуда-то. В каких канонах, говорит, написано это, я не знаю. Вот. Загнал меня в тупик. Я думаю, что ответить? Товарищ все-таки из прошлого, из молодости, из юности, из детства. Но потом вспомнил, что это же грешок-то простительный. И пишу ему, вот этот грешок, который ты заметил, который в канонах нигде не прописан, это, говорю, песчинка. Это, конечно, песчинка. И, в общем-то, ничтожная. Ничтожная по своему весу песчинка. Но этих песчинок, если их не считать грехами, накопится целый мешок. И вот с этим мешком, привязанным на спину, человек точно пойдет на дно, если окажется в воде. Подобно тому, как и большой камень, если привязать на шею пловцу, он утянет его тоже на дно. Вот так. И вот это все говорит нам святитель Игнатий. И не просто так. И не просто где-то на бегу или в каких-то там кулуарных разговорах там с кем-то. Это в его аскетических творениях. И это предупреждение, на него сегодня вообще не хотят обращать внимания. Его просто высмеивают, вот это все. Но свидетели Игнатия высмеивают, стесняются, побаиваются. А масленников с дневником кающегося, тут на копья прямо поднять готовы. Прямо говорят, садист, зверь, злодей, значит, хочет всех загнать в черное тело и так далее. Но вопрос-то очень прост. Если песчинок насобирать целый мешок, то по весу будет как тяжелый камень, как смертный грех. Вот так оно и есть в жизни. И только тот не понимает опасность этого события, кто не занимался аскетикой, еще не понимает, как опасны страсти. Если начать их раздражать, страсти, то есть начать с ними борьбу, хотя бы худенькую, такую примитивную для начала, там такое порой вылезает. Потому что в обычной жизни оно прячется там внутри, питается всем нашим, что мы говорим, слышим, видим, делаем, и всем этим питаются наши страсти. И в конечном итоге, если они сыты, а что им нас, терзать-то за что? Периодами они будут втягивать нас в какие-то грехи, по возможности в смертные грехи, чтобы получить особо приятную себе подачку. Так будут делать бесы. Но человек это будет как-то переносить, претерпевать, в конце концов забывать, до следующего какого-нибудь падения, в очередной смертный грех. Но страсти живы, страсти сыты, они напитаны. Страсти – это подобие дьяволу. Нет об этом понимания. Даже проповеди об этом нет в современной земной церкви. В результате даже те, кто приходит в храм, не говоря уже о тех, кто неверующие, хотя и крещенные, материалисты и прочие там мирские люди, им совсем до этого дела-то нет, можно сказать. Если уж нам, верующим, до этого дела нет чаще всего. Итак, вот эти простительные грешки, они, ну, если не нравятся с песчинками, например, ну, давайте другой пример, с телом. Вот какой-то грешок маленький, на душе как бы, ну, какая-то там царапинка всего лишь, ну, маленькая царапинка. Давайте с телом сравним. На теле маленькую царапинку, по нечаянности шел, зацепился, поцарапался. Вот неприятно, вот, может быть, даже кровь чуть-чуть выступила. Ну, чуть-чуть там помазал, даже заклеивать не надо, забинтовывать не надо. Ну, пустяк. Да сколько раз бывает за неделю такая царапинка может появиться и у хозяйки на кухне, и у мужчины, которые работают где-нибудь физическим трудом, и даже у секретаря, который подтачивает карандаши, например, хотя и точилки есть. Давайте поставим этих царапинок 10. Это уже проблемнее будет. Тут зудит, там зудит, здесь зудит, на разных частях тела. Когда человек сидит, и тут, и там у него отдает. Давайте поставим 100 таких царапин. 100. Из каждой царапины капля крови вытекла. Каждая царапина, она, в общем, теоретически может превратиться в шрам, если она загноится. Если вовремя ее не обработать, вовремя не предпринять каких-то мер по стерилизации вот этой болячки, зеленкой или йодом помазать, или капластырем заклеить, она может превратиться в настоящую рану и может загноиться. И там вообще кто его знает, что может быть. 100 царапин. Этих 100 царапин мы можем засадить себе за день на душу. За день, запросто. Проблем никаких нет.